Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В Кадорском ущелье продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квициани. В Киеве по инициативе президента собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Всю ночь была слышна перестрелка. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убито по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». Вчера войска овладели опорным пунктом группировки на юге страны Бинт-Джбейль. Лидер «Хезболлах» заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Обстрелы города Хайфа будут усилены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил вчера в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс вопросы, связанные с израильско-ливанским конфликтом, говорит Райс.
Это трудные времена, конечно же, для населения Израиля, ежедневно находящегося под угрозой ракетных обстрелов. Это трудные времена для народа Ливана и для палестинцев. Если мы взвесим все это, то придем к выводу, любое мирное соглашение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, ни в коем случае не став временным решением.
Сказала госсекретарь США. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью сотрудников ООН при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан требует, чтобы Израиль провел тщательное расследование случившегося. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министр 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. Представитель Франции в ООН Жан-Марк де Лесаблиер сказал.
У нас мало времени на обсуждение этого вопроса. Ситуация требует неотложных решений. Хорошо, что такая встреча состоится в Риме.
Сказал французский дипломат. В ходе недавней поездки по региону госсекретарь США неоднократно, Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что любое мирное решение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, а прекращение огня лишь заморозит конфликт.
Радио «Свобода». Новости.
В Кадорском ущелье продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с бойцами народного ополчения бывшего уполномоченного президента Грузии Энзара Квициани, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Журналистов к ущелью не подпускают даже близко. Однако, по их данным, через село Хаиши Западной Грузии ночью проследовали несколько машин скорой помощи с раненными грузинскими солдатами. По неофициальным данным, повстанцам удалось взорвать единственный мост, соединяющий Западную Грузию с Кадорским ущельем. Командование российских миротворцев опровергает сообщение СМИ о том, что в Кадорском ущелье высадился десант российской армии, по существу это невозможно даже по погодным условиям. Сестра Энзара Квициани, Нора Квициани, в интервью телекомпании «Рустави-2» опровергла информацию о том, что ее брат сбежал в Сухуми и покинул Кадорское ущелье. Она подтвердила, что в Кадоре продолжаются отдельные стычки, однако масштабных боевых действий пока нет. И не совсем понятно, почему их нет. Либо сторонники Квициани не оказывают грузинским правительственным войскам серьезного сопротивления в процессе их продвижения вглубь ущелья, либо на самом деле никакого продвижения вглубь нет, и отдельные перестрелки происходят лишь на границе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Накануне лидер партии регионов, кандидат на пост премьер-министра Виктор Янукович, призвал все конструктивные силы начать диалог. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле при взрыве бомбы погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 7 талибов. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия. На юге страны войска НАТО проводят широкомасштабную наступательную операцию. По данным командования, только за полтора месяца в боях погибли свыше 600 боевиков движения «Талибан». В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ирака Нури аль-Малеки. Буш сказал:
премьер-министр Ирака и командующий генерал Кейси договорились о том, что в ближайшие недели в Багдаде будут размещены дополнительные американские войска и подразделения иракских сил безопасности. Все они будут переброшены из других районов страны. Военные мне сказали, что такая передислокация больше соответствует нынешней ситуации в Ираке,
сказал Джордж Буш. Аль-Малики, в свою очередь, отметил:
мы решительно настроены на борьбу с терроризмом. План по обеспечению безопасности в Багдаде вступил во вторую фазу, цель которой — обнаружить и уничтожить террористов. Я проинформировал президента Буша о плане национального примирения, который я предложил в попытке привлечь в политический процесс те силы иракского общества, которые в нем раньше не участвовали,
сказал иракский премьер. В столице Ирака ни один день не обходится без терактов и нападений. В городе ежедневно гибнут до 100 человек. В Сомали исламисты наотрез отказываются от переговоров с правительством. С инициативой о возобновлении мирного диалога выступила Организация Объединенных Наций. Исламисты, взявшие под контроль столицу Могадишо и южные районы страны, заявляют, что переговоры могут быть возобновлены только при условии вывода из Сомали эфиопских войск. Эфиопия направила воинский контингент на помощь правительству, которое было вынуждено бежать из столицы. В Таиланде умер от птичьего гриппа 16-летний подросток. Это первый в стране за последние 7 месяцев случай гибели человека от штамма вируса H5N1. Как сообщил премьер-министр Таксин Шинаватра, мальчик скончался в провинции Пхечабун, граничащей с провинцией Пхечит, где зарегистрирована новая вспышка заболевания. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» объявляют о грядущем объединении и создании актуальной левой партии, не просто левой партии, а левой оппозиции. Сегодня это одна из основных внутриполитических тем российских средств массовой информации. Никто не ожидал летом такого подарка. Гости нашей сегодняшней программы — редактор отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб. И политолог Олег Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот что пишет сегодняшнем важном событии для российских газет «Коммерсант». С объединением РПЖ и «Родина», как заявили вчера их лидеры, начнется консолидация патриотических, социальных и зеленых сил. Где там зеленые, неважно. Призванных уравновесить то влияние, которое оказывается партии власти на жизнь в стране. Несмотря на оппонирование в «Единой России», новая партия намерена поддерживать Владимира Путина и его преемника после 2008 года. Главное, чтобы новый президент достойно продолжал курс нынешнего, определил главное условие Сергей Миронов. Эта конструкция против «Единой России», но за президента, исчерпывающе объясняет политическую сущность нового проекта. Ведь при выборах исключительно по партийным спискам получить в новой Думе более 40% мест единороссам вряд ли удастся, тогда как для сохранения надежного контроля за палатой Кремлю необходимо устойчивое большинство в 55-60%. Значит, эти голоса придется добирать за счет какой-то внешней оппозиционной, но, по сути, родственной силы. КПРФ на эту роль не годится. ЛДПР в Кремле привыкли использовать лишь как резервный полк. Поэтому одной из главных задач кремлевские технологи считают введение в Думу четвертого игрока, на роль которого и будут претендовать «жизненные родинцы», в кавычках. Конец цитаты из газеты «Коммерсант», которая с нескрываемым удовлетворением комментирует вчерашнюю пресс-конференцию Сергея Миронова и Александра Бабакова. Вернее, не пресс-конференцию, а выступление перед региональными журналистами. Олег Бондаренко, вы были лидером молодежной организации «Родина». Понимаете ли вы, что через пару лет все будут думать, что вы были лидером молодежной организации «Партии жизни»?
Нет, я категорически протестую против такой постановки вопроса. Я вообще хотел бы начать с того, что вот вчерашние события, на мой взгляд, это окончательные и бесповоротные похороны партии «Родина» и проекта «Родина», и блока «Родина» в том виде, в котором он задумывался изначально и в котором он был, создавался в сентябре 2003 года. То есть на нем можно ставить жирный крест. В СМИ не фигурирует интересный факт достаточно, что вот все говорят об объединении. Да? На самом деле, по имеющейся у меня информации, это объединение, к которому, кстати говоря, потом присоединятся и некоторые другие, более мелкие партии, с партией жизни я имею в виду, это будет объединение на платформе партии жизни. То есть, по сути, это будет слияние под партию жизни, что фактически означает то, что в Кремле господин Миронов смог получить добро на формирование второй партии власти. Ему это добро дали, благодаря тому, что у господина Миронова есть прямой выход на господина без посредничества господина Суркова. Значит, ему это добро дали. И теперь под Миронова будут сливаться все существующие партии, которые вообще хотят выжить. Да? То есть вот убрали Рогозина из партии Родина и уже с абсолютно как бы, да, таким ярким и харизматичным, в кавычках, лидером господином Бабаковым, партия Родина сливается под Миронова. И пройдет полгода, и от Родины там вообще ничего не останется.
Вот весьма любопытно, Глеб, что Олег так анализирует создание этого блока, да, как некое новое явление в политической жизни России. А мы ведь с вами помним подобный блок, довольно любопытный, который назывался «Блок Ивана Рыбкина», где это тоже была актуальная левая оппозиция, тоже был «Наш Дом России» Виктора Черномырдина, и тоже все считали почему-то, ну, там тоже были технологи, и, кстати говоря, они намного глупее нынешних.
Да, чего не помню.
Да. А теперь оказывается, что странно. Странно, ведь блок Ивана Рыбкина вообще ничего не получил.
Ну,
провалился.
Да, статистическая, да, погрешность и прекрасная.
Да, причем еще отобрал на самом деле возможность у «Нашего Дома России», создав впечатление у населения, что «Наш Дом России» на самом деле не самодельная партия власти.
Я хочу сказать, что, во-первых, пока никакого объединения Родины и партии жизни не произошло. Произошло заявление господ Миронова и Бабакова о том, что они объединяются. Это долгий процесс, и что принесет господин Бабаков в партию жизни на самом деле, это пока еще не очень известно, кроме бренда. А, во-вторых, вы сказали ключевую вещь. Важное для российских газет событие, да? Угу. Это действительно может быть важное для российских газет, но не очень важное для российской политики. Такая особенность текущего момента.
Или такая особенность российских газет?
Может быть и так, но скорее текущего момента, потому что сейчас июль 2006 года, выборы у нас в декабре 2007 года, а что произойдет за эти полтора года, одному Богу известно. А в июле 2002 года можно было устроить любые прогнозы по поводу того, какие будут парламентские выборы, но сценарий был совершенно иным. И в этом смысле объединение двух партий за полтора года до выборов мало что решает. И есть третий момент. Вот эти вот игрушки «мы против Единой России, но мы за Путина», и мы обозначим другой путь, который нас приведет к торжеству Владимира Владимировича Путина или к торжеству путинизма, это бесперспективно. Вы правильно отметили, что очень много народу и не глупо выходило по этой дороге. Но российский избиратель хорош тем, что он понимает очень понятные и простые вещи. Он понимает, что такое КПРФ, он голосует за КПРФ. Он видит Жириновского, он голосует за Жириновского. Когда-то он голосовал за Явлинского. Он видит партию власти, воспринимает ее как наследницу КПСС в каком-то смысле, да, голосует за нее. А вот это вот «мы такие, но не сякие», помните, была такая игрушка в середине 90-х, центризм. Кто только этим центризмом не занимался. Сколько уважаемых людей сгинуло на ниве центризма. Вот у меня такое ощущение, что жизнь с Родиной как-то туда же и пошла. Теперь интересно, что будет на место Родины. Это самое интересное.
Вот об этом поговорим после важной информации на волнах Радио Свобода.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши собеседники сегодня, редактор отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов и политолог Олег Бондаренко. Перед тем, как поговорить о том, что будет на месте Родины, я хочу обратиться к Олегу Бондаренко вот с таким замечанием. Олег, ведь Дмитрий Рогозин тоже пытался выстраивать партию на идеологической платформе того, что, в общем, она не является антипрезидентской. Она против Единой России, она выступает с критикой правительства, но, в общем, президент ее устраивает. Это тоже такая странная была оппозиция.
Нет, безусловно, когда Дмитрий Олегович называл партию Родина спецназом президента, было все понятно. Вот, но произошло, так сказать, изменение конфигурации определенной, изменение ситуации, а по крайней мере касательно партии Родина. И сейчас уже было понятно, что оказывалось в течение определенного времени на партию Родина очень сильное давление, когда необходимо было, чтобы Рогозина убрали. И, в общем, Дмитрий Олегович ушел, да? Теперь предполагалось, я так думаю, что партию Родины не будут трогать с абсолютно невменяемым и никаким Бабаковым, абсолютно закатированным, как бы не являющимся вообще политиком по натуре. Однако и с таким лидером решили трогать партию, и, видимо, решили поставить вопрос так, что, ребята, если вы хотите жить и существовать, и развиваться дальше, то вот, пожалуйста, это вы можете сделать только в объятиях дружеских господина Миронова. А вот я, если позволите, хотел бы уважаемому Глебу сейчас сказать по поводу важности этого события для отечественной политики. Мне кажется, проблема нашей политики в том, что за неимением оной уже даже, в общем, и такое событие является на самом-то деле, на мой взгляд, очень серьезным, наверное, мероприятием в плане как бы резонансности своей, хотя бы потому, что больше вообще ничего не происходит в нашей стране, в ее политической жизни. И даже та партия, которая, я извиняюсь, давайте вспомним 2003 год, партия жизни вместе с партией Селезнева, партией Возрождения России набрала что-то, я помню, 1,87%. И вот пополам мы можем поделить эту сумму, и вот эта партия объединяется с Родиной, и уже мы говорим о том, что происходит на самом деле, значит, какое-то важное политическое событие. Конечно, в любой цивилизованной стране это событие даже не заметят. У нас, просто потому что за неимением других партий, это становится темой дня.
Ну вот, Глеб, будете реагировать на замечание Олега?
Я хочу сказать, что у партии жизни, в общем, действительно, тут я с Олегом согласен, нет ничего. И итоги ее выступлений на региональных выборах и на парламентских выборах никакущие. А у нее есть одно достоинство. Собственно говоря, это воплощение всей партии жизни. Это спикер Верхней Палаты Сергей Миронов. Но, наверное, в цивилизованной стране действительно к партии, которая имеет свою фракцию в Государственной Думе, и которая набрала 9% на выборах, она может объединиться со спикером Верхней Палаты, с популярным политиком.
Как, ну, как когда-то, кстати, Яблоко объединялось с Сергеем Степашиным. Когда
да, 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 да. Или как СПС, по-моему, вбирал в себя Крашенинникова. И тогда можно там о чем-то говорить. Так, конечно, это выглядит чуть-чуть комически. Я вот, честно говоря, пытаюсь вспомнить, кого я знаю из партии жизни. Я знаю телеведущую Поплавскую, бывшую Красную Шапочку.
Ну, она талантливая девочка.
Талантливая ведущая, актриса хорошая, прекрасно. Но, видимо, не политик.
Тут ведь действительно очень важно, Глеб, подумать о том, что может быть на месте Родины. Потому что ведь Родина была патриотическая позиция, концепция была, да, какая? И, в общем, это был не совсем даже проект, потому что Дмитрий Рогозин, действительно, он всю свою политическую карьеру занимал именно эту нишу еще со времен Конгресса русских
общин.
Да, СВР, и по большому счету все другие политики к нему приходили, а не он к ним в эту, собственно, организацию. И Сергей Бабурин, да, он всю свою карьеру, по-моему, с 89-го года, сколько я его помню, да, он всегда был в этой нише, да, или там, я не знаю, есть крайние радикалы в этой, были в этом блоке, да, Николай Павлов тоже, он всегда отличался этим политическим, это политики последовательны в своих убеждениях, мы можем там относиться к этим убеждениям, условно говоря, негативно, но последовательность, она очевидна, а тут ведь вся эта политическая ниша оказывается, попросту говоря, свободной.
Но там же был еще и третий человек, помимо Бабурина и Рогозина. Был Глазьев. И самое интересное, где окажется Глазьев, потому что патриоты без Глазьева, ведь и Бабурин, и Рогозин неоднократно ходили на выборы. И тот же Рогозин в 99-м году в совокупности, по-моему, с Болдыревым ничего не смог добиться. Но когда они объединились с Глазьевым, вот тогда И когда в эту патриотическую риторику добавился ощутимый такой дирижистский, скажем, я не готов назвать Глазьева социалистом, дирижистский привкус, да, когда патриоты заговорили о природной ренте.
Ну, попросту говоря, Глазьев такой экономический профессионал для избирателя, да?
Да, экономический профессионал с жесткой такой, вроде как государственнической экономической позицией. Вот тогда это приобрело определенную силу, это упало на настроение избирателей. Я думаю, что вот бегство, зафиксированное, кажется, социологами, бегство части электората «Яблоко к родине» — это Глазьев. Это не Рогозина побежали, а Глазьева. Беда нового образования в том, что оно не сможет выработать четкую и внятную идеологическую платформу. Да? 3-4 постулата, с которыми они смогут попереть дальше. А без этого там, ну, спикер Миронов, ведущая Поплавская.
А вы или как считаете, займет кто-то место Родины именно вот в нише так называемой государственнической оппозиции, можно так сказать, да, или патриотической оппозиции?
На мой взгляд, эта ниша, она всегда будет востребована. И, безусловно, будут продолжаться попытки ее занять. И мы уже видим, как господин Бабурин тот же пытается ее занять. И я думаю, не только он один. Может быть, и Семигин будет что-то пытаться в этом направлении делать. У кого получится, не знаю. Что касается господина Глазьева, вот действительно очень интересный момент. Но как бы мне кажется, что если говорить о Сергее Юрьевиче Глазьеве, то это вот сейчас наступит тот момент, когда одна фишка, она два раза не будет играть. То есть полюбил Глазьева наш народ, увидел в нем действительно талантливого, там, перспективного экономиста. Но увидел, как Глазьев шел на президентские выборы, как ему мешали идти на президентские выборы, увидел, сколько он получил на этих президентских выборах. И мне кажется, что второй раз вот за того самого Глазьева уже как бы люди не пойдут. А если и пойдут, то далеко не в таком массовом количестве. Конечно, опять же, вот ниша такого талантливого экономиста, который, кстати говоря, сейчас пытается занять Делягин, она будет востребована. И дай бог, если у Делягина что-то получится в этом отношении. И Делягин, кстати говоря, выступил именно против этого объединения. Равно как и, не будем об этом забывать, как бы кто к нему ни относился, Андрей Савельев являлся единственным человеком на президиуме партии «Родина», который из более чем 30 человек проголосовал в открытую против объединения с партией «Жизнь». Потому что все остальные проголосовали за. Это, знаете, вот напоминает абсолютно какие-то советские времена, когда не только в Кремле уже, не только уже в государственных инстанциях вот поднимают руку то все единогласно, но уже и в партиях, опасаясь преследований из Кремля, значит, кто за, вот прошу проголосовать, все единогласно за кремлевские инициативы выступают. Хотя на самом деле, конечно, это не так. И я думаю, что несколько региональных отделений Родины, они уйдут из новой конструкции, уйдут хотя бы исходя из таких чисто прагматических, рациональных соображений, что они окажутся не у дел. Они окажутся не у кормушки просто. Они уйдут с довольствия господина Бабакова и не сядут на довольствие господина Миронова, что может случиться на самом деле. Но с другой стороны, как бы в нынешней ситуации подобное объединение, оно оправдано, наверное, вот единственно политическим выживанием. Просто потому что я думаю, что если бы господин Бабаков не согласился на подобное объединение, Родины бы не было уже до конца этого года. И, в общем, такие планы вынашивались Кремлем еще, когда свергали Рогозина. Поэтому сейчас вопрос ведь в другом, мне кажется, что вот в нормальной стране, в такой ситуации, когда объединяется партия с 9% голосов, и партия, которая набрала там, значит, ну, скажем, 70% или 80% голосов, то, наверное, все-таки отдается предпочтение той партии, которая имеет 10% голосов, то есть 10 раз больше. А в нашей ситуации, вот парадокс, да, по сути, Родина сливается под Миронова. Потому что все понимают, что сейчас Миронов имеет доступ к телу Путина, и именно поэтому он на белом коне. А Бабаков – это тот человек, который виделся с Путиным там два раза, наверное. А вот.
Тут интересно, Глеб, знаете что? Что, по большому счету, сама фигура Бабакова показательна для нынешней политической ситуации не только в России, а вообще на постсоветском пространстве. Потому что вот действующему политику очень трудно объяснить, почему он должен делать алогичные с политической точки зрения вещи. Да, тому же Рогозину или там Бабулину или Глазеву, они политические деятели. А вот Бабакову, ему очень просто это объяснить, потому что он бизнесмен. Это такая сделка выгодная. Это, на деле, вот то же самое, что, допустим, в украинской ситуации наблюдали. Порошенко бизнесмен, не политический деятель. Поэтому он сегодня может вести переговоры с блоком Юлии Тимошенко, завтра с партией регионов. У него нет никаких идеологических ориентиров, даже если он там громогласно заявляет о них в эфирах всех телевизионных каналов. Для него политика — это, прежде всего, сумма неких бизнес-предложений, которые не имеют никакого отношения ни к государству, ни к избирателю, ни к национальным интересам. Но зато вполне укладываются в логику нормального классического бизнеса.
Ну что, все 90-е мечтали о том, чтобы бизнес пошел в политику. Вот он пришел. Если кому весело, то пусть поднимет руки. Я хочу сказать, что я не очень понимаю, о каком политическом выживании, говорится, потому что вот эта конструкция, Родина вместе с партией жизни, с винегретом вместо лозунгов, ну, не переедет она 2007 год. А до 2007 года Родину из Дума выкурить было бы невозможно. А тут другое смешно. Вот если завтра будет принято решение о реформе Совета Федерации, а об этом сейчас все больше и больше говорят, да, потому что совсем уж недееспособная структура получилась. И если по дуновению некого кремлевского ветерка, как они дуют, мы только о последствиях узнаем, будет произведена рокировка, грубо говоря, грызло в верхнюю палату, тоже возможно, да, а Миронов как-нибудь в нижнюю, то что тогда будет с Родиной? Что будет с этим проектом? Личный, персональный, административный ресурс.
А наших... как Миронов может попасть в нижнюю палату, когда он не руководит Единой Россией? Это как вы себе представляете?
А как вы себе представляли два дня назад объединение Родины и Единой России?
Партия жизни,
да. Я прошу прощения. Кто бы мог сказать там месяц назад, что произойдет мощная рокировка Устинов в Чайка, да? Мы живем в достаточно логичное время, то есть оно не измеряется обычными политическими и привычными технологическими способами. Да, может произойти все, что угодно. Почему нет?
Я, честно говоря, не очень себе представляю, конечно, такого рода рокировку, но, опять-таки, хочу спросить у вас, Олег, насколько вообще можно рассчитывать на то, что в Родине появятся, ну, некие силы, да, вот в той, в Родине Бабакова, да, который попытается все-таки сохранить партию? У вас есть какой-то такой прогноз, если коротко говорить?
Я думаю, что такие силы, безусловно, есть, но они будут в меньшинстве, потому что всегда идеалисты в меньшинстве. Вот. И я боюсь, что у этих сил ничего не получится, просто потому что для сохранения партии необходимо иметь какие-то ресурсы, которые могут противостоять ресурсам господина Бабакова. Я думаю, что таких ресурсов у них, безусловно, нет. И это на самом деле, как бы я говорю об этом с горечью, потому что я понимаю, что на партии Родина вот ставится большой жирный крест. И только в условиях такой вот уродливой какой-то российской политики, где по сути не осталось партий, настоящих, действительных, нормальных партий, возможно подобное скрещение уже с ежом. Абсолютно чудовищное вообще для любого избирателя, который хоть имеет какое-то представление о политических субъектах на отечественной политсцене. И как бы объединение той партии, которая не имеет вообще никакой идеологии, главным, наверное, идеологическим принципом, который избиратели помнят только один принцип партии жизни, это борьба за выхухолей, который прославился господин Миронов.
Ну, на самом деле, выхухоли хорошо было бы спасти.
Ну, я думаю, да, это, конечно, очень актуальная проблема современности, но боюсь, что как бы вот сливание под такую партию действительно структуры какой-никакой, но структуры с политической биографией, структуры с определенным очень четким и ясным набором лозунгов, требований социальных и иных, значит, Это выглядит просто смешно. Просто смешно. А потому что еще дальше добавится к этому, если уже, насколько я понимаю, принято решение раскручивать под брендом партии жизни вторую партию власти, еще добавится к этому может господин Харитонов, может добавиться господин Глазьев, и вот как бы будет, опять же, за неимением иного политического субъекта избиратели пойдут голосовать за вот это вот скрещение ужа с ежом, с носорогом и еще там с кем-нибудь.
Напомню, что мы продолжим нашу беседу о происшедших на арене Родины партии жизни событий после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А в 13 часов в нашем эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский поднимает тему, можно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов. Я думаю, что, кстати, можно, я сдавал. Историк, рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватель истории Московской гимназии 1567 Тамара Эйдельман и Андрей Козлов.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убиты по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». Израиль выразил сожаление в связи с гибелью сотрудников ООН при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. В Кадырском ущелье продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квициани. Есть раненые, сообщают грузинские СМИ. Власти Грузии пока не подтверждают эту информацию. По данным командования российских миротворческих сил, Грузия направила в Кадыре дополнительное подразделение. Ситуация в Кадырском ущелье обострилась после того, как бывший уполномоченный грузинского президента Квициани отказался разоружить свои отряды. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. США призвали Россию пересмотреть решение о продаже вооружений Венесуэле. Представитель американского госдепартамента Том Кейси заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стабильность в регионе. В Кабуле при взрыве бомбы погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 7 талибов. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия. В Таиланде от птичьего гриппа умер 16-летний подросток. Это первый случай гибели человека от этого вируса в стране за последние 7 месяцев.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор отдела комментариев интернет-издания газета «РУ» Глеб Черкасов и политолог Олег Бондаренко. Мы обсуждаем будущее политического проекта объединения партии Родины и партии Жизни. И напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358-87-00. Я хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что бесплатный звонок на пейджер возможен только из указанных выше городов. И электронная почта. Mail at radio.svoboda.ru. Так что вот я все перечислил. Но, кстати говоря, могу уже прочитать те сообщения на пейджер, которые пришли от наших постоянных слушателей во время первой части нашей программы. Буржуазно-олигархический режим решил создать двупартийную систему по примеру Англии. Как красиво буржуазный. Америки и других стран, где правящая олигархия выпуская власть из одной руки, тут же подхватывает ее другой. Но в России это не пройдет, Антон. Да, он не пройдет, в России все можно в одной руке держать, как мы заметили. Убрав графу против всех и создавая партию рожи, Родина плюс партия жизни, кремлевские кукловоды расчищают дорогу бюрократическим медведям, оттесняя коммунистов и ЛДПР на политическую обочину. С уважением, Юрий Григорьевич. Бабаков не только отличный организатор, но и отличный махинатор. Была партия Родины одна, а стала, по сути, другая. Теперь ее нахваливает сама Нарусова. Новое объединение партии Жизни и Родины — это новая разводка избирателей, считает Добрый. А вот Виктор. Господа, кто в здравом уме может считать Родину националистической партией? Детище господина Гельмана, крестного отца СПС, заявляемое господином Бабаковым, обладателем двойного гражданства земли обетованной. Откуда вы, Виктор, знаете? Это как Жириновский, рыдавший на папиной могиле или в объятиях кузена Исхака. Да? Вот, кстати говоря, тоже показывает, Глеб, такой определенный кризис патриотического сознания, когда почему-то по определению считается, что патриотом России, вот в этом лагере, да, может быть только человек такой с чистой русской кровью, не подпадающий под нюрнбергские законы. Хотя, казалось бы, господин Жириновский всей своей деятельностью доказал, что он последовательно держится в фарватере этой политической линии. Но не помогает. Вот Виктору все равно не нравится, насколько господин Жириновский.
Насколько я понимаю, среди лидеров таких юных националистических движений там таких, как Жириновский, достаточно много. Это никогда никому не мешало. В общем, странное какое-то ощущение. Я хочу сказать, что слушатель, который беспокоится о двухпартийной системе, которая будет находиться в руках олигархического капитализма, может не беспокоиться. У нас двухпартийной системы не будет никогда. У нас может быть либо многопартийная, либо однопартийная. Двухпартийная нереально.
А вот слушательница Савельева, это может Олеге, наверное, ответить. Я думаю, что слияние партии Родины и Жизни — это очередная кремлевская политтехнология для обновления левых сил перед выборами по типу создания в свое время ЕР. Преследуется цель укрепить левые силы, чтобы противостоять на выборах объединенным демократам, а вовсе не уничтожение партии Родины, считает госпожа Савельева. Вот, Олег, видите?
Ну, безусловно, это очередная разводка кремлевских кукловодов, если выражаться как бы таким близким народу языком, конечно. Но при том, при всем насчет оппонирования объединенным демократам, я могу тоже с определенным прискорбием сказать, что боюсь, что некому будет оппонировать. Потому что, я думаю, сейчас Кремль уже даже всерьез не принимает во внимание объединенные или разделенные СПС с Яблоком, которые могут участвовать в этих выборах. Поэтому, если уж говорить насчет того, кому оппонировать, проблема российской политики сейчас состоит уже в том, что даже некому уже оппонировать. Что вот действительно будут бороться, как бы бороться между собой Единая Россия, Грызлов и Миронов, два спикера и стоящие за ними свиты, значит, за то, кто больше преемника любит. Или там, кто угадает с преемником. Вот такая будет русская народная забава.
Послушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте, уважаемые. Вы уж простите, что я время от времени влезаю в радиостанцию, «Свобода», но вот что хочется мне сказать. Ох, Господи, что эти партии вводят какую-то канитель, сливаясь, разливаясь, это дело их. Народа это мало касается. Роль их вам известна больше, чем мне. Я хочу сказать немножко о другом. У меня душа больше болит. О качестве работы радиостанции «Свобода». Если наши СМИ доведут до состояния минус нуля, если активными станут люмпены 17-го года, понимаете, бунт российский, кровавый и беспощадный, неизбежен. Очень хочется иметь какое-то качественное СМИ. Разве ж это дело, когда радиостанция «Свобода» решает важный вопрос, тоже, между прочим, в 11 часов. Как эта девочка-подросток должна поступить, чтобы не биться головой о спинку кровати во время полового. Это же ужас какой-то.
Поэтому, Людмила Ивановна, мы же не должны в нашей программе, вот качество работы радиостанции, любого средства массовой информации, это еще и этика, да? Мы не должны в эфире одной программы обсуждать другие, и вы со мной не должны это обсуждать. Это и есть качество работы. Потому что представляете себе, что произойдет, если ведущие одних программ в любом эфире, да, будут обсуждать других. Людмила Ивановна, конечно, имеет полное право на критику любого средства массовой информации, но вряд ли в этом эфире это следует делать, уважаемые слушательницы. Илья Аронович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как мне кажется, власть, как всегда, рассчитывает на нашу наивность и неинформированность, и в первую очередь простых избирателей, и создает очередную обманку типа, знаете, нанайской борьбы, когда в этой одежде будет сидеть администрация президента. Значит, второе, что я хотел сказать. По моему мнению, может быть, я ошибаюсь, но РПЖ и Родина — это и не левые, и не оппозиции. Третье, что я хотел сказать. Думаю, что в ближайшее время к их союзу возможно присоединение других партий такого обманного типа, типа партии пенсионеров. И последнее, что я хочу сказать, по моему мнению, опять же, может быть, я ошибаюсь, единственная настоящая оппозиционная партия левая – это КПРФ, при всех ее недостатках.
Можно ли согласиться с тем, что КПРФ – это единственная оппозиционная партия?
Ну, не, скажем так, не единственная оппозиционная, но единственная левая оппозиционная, которая пытается как-то прокладывать самостоятельно свой политический курс. А другой вопрос, что пока ее перспективы выглядят не очень блестяще.
А вообще КПРФ действительно оппозиция? Ведь в последнее время...
В КПРФ ничего не меняется. Она такая же оппозиция, какой была в 95-96 году. Ну, 4 года у них было большинство в Думе. Что они много что-то смогли сделать? Нет. Они оппозиция ее величества. Вот скорее... Они в свое время подавали заявку на то, чтобы стать второй партией, но заявка была рассмотрена и принята не было. А так, конечно, они, в общем, они более самостоятельные, чем даже была Родина во времена ее рассвета. Потому что, когда сейчас говорят о кремлевских политтехнологиях, губящих Родину, ну так не без них, не только на них, но и не без них она создавалась в 2003 году. Обстоятельства эти тоже достаточно памятны. И вообще, может быть, не стоит рассматривать весь этот сюжет в контексте выборов. До выборов еще очень долго. Может быть, это имеет какое-то отношение к текущей политике, правда, непонятно.
Пока непонятно какой. Ну, да. Да. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Ну, во-первых, с политическим проектом «Родина», с моей точки зрения, можно закончить, можно забыть об этом, потому что со слиянием, как говорили ваши гости, этот политический проект кончается. Но не кончается та идея, которую пропагандировала Родина. И дефицит на самом деле партии, которая настаивает и отстаивает национальную и имперскую идею российскую, он будет присутствовать. Вообще, с моей точки зрения, Родину убрали только потому, что власть испугалась, что на следующих выборах парламентских Родина может взять больше, чем Единая Россия. В принципе, это может быть, потому что в народе все больше и больше поднимаются именно национальные имперские интересы и идеи. Спасибо.
Олег, будете отвечать?
Да, безусловно. Давайте. Мне кажется, что, к сожалению, при наших кремлевских возможностях и умении манипулировать народом, безусловно, больше бы Родина не смогла взять, но то, что она бы взяла уже не 9%, а хотя бы раза в два больше, это действительно есть такие прогнозы. Но что сейчас говорить со слагательным наклонением? Конечно, запрос есть. Запрос был всегда. Другое дело, что этот запрос всегда очень умело на имперское, на национальное, очень умело его собирал, аккумулировал Жириновский перед выборами, если вы помните. Очень умело он мог вдруг говорить, что мы за русских, мы за бедных. Покажите мне хотя бы одного бедного в его партии. Я хотел бы еще вернуться к разговору о КПРФ. При том, при всем, безусловно, мне кажется, стоит отметить, что оппозиционность КПРФ за время путинского правления снизилась. Причем, наверное, снизилась на порядок. И если мы вспомним какой-нибудь 98-99 год, то тогда действительно КПРФ была оппозицией. Оппозицией в полном смысле этого слова. Сейчас говорить о реальной оппозиционности КПРФ, я думаю, уже не приходится. И эта партия, она тоже... Ей удобно существовать, вернее, даже не существовать, а доживать свои деньки, как бы кому-то не хотелось, но это действительно так. Вот именно в таком варианте она может себе позволить это сделать.
Важно не то, как будут голосовать, к сожалению, а важно, кто и как будет считать. К сожалению, система контроля за выбор, за всеми 99 тысячами избирательных участков у нас не создана. Да, ни одна оппозиционная сила накрыть их вот всю нашу избирательную систему не сможет, равно как не сможет и коалиция оппозиционных сил. Об этом, в общем, по-моему, даже сейчас никто и не думает. Так что можно говорить, что Родина взяла бы вдвое больше или там в полтора раза больше. Проверить, узнать доподлинно это было бы невозможно. А что касается... ниша, о которой мы все время говорим, но ведь достаточно просто, вот это уже действительно технологическая вещь, подготовить некого преемника Родины, такого настоящего, имперского или националистического, это же не одно и то же, и запустить. И он получит 5,5%, а проходной балл 7%, и тогда все будет хорошо. Товарищи, вот были люди, ну, под должной поддержки они по итогам борьбы с ксенофобией и экстремизмом не получили. Ждем следующего избирательного цикла. Так что тут важно, кто считает. К сожалению, трудно играть в покер, когда все колоды у крупье, и крупье хорошо знаком с этими колодами.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор отдела комментариев интернет-издания газета «РУ» Глеб Черкасов и политолог Олег Бондаренко. Мы обсуждаем возможное слияние партии «Жизни» с партией «Родина». Ну, вернемся к звонкам радиослушателей. Владимир из Московской области.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, как все повторяется в истории? Вы помните в известном фильме Петька спрашивал Василия Ивановича, за какой ты интернационал, за первый или за второй? А значит, у нас получается ситуация, что теперь будет спрашивать, за какую партию Путин, за Единую Россию или вот за вновь образующую партию, так? А вопрос у меня такой. Это как бы вот соединение, это все сотрясание воздуха для того, чтобы отвлечь от серьезных людей, как Касьянов и Каспаров, это мое мнение. Почему? Потому что вот для объединения нужна платформа. Сначала люди обсуждают платформу, как бы проводят переговоры, потом уже выносят эту платформу на обсуждение и говорят, что вот они на базе этой платформы объединяются. А тут только вот о том, что они объединяются, и больше ничего.
Ну что?
Послушаем следующий звонок в таком случае. Я думаю, что просто реплика, не требующая ответа. Да? Олег из Москвы. Ольга из Москвы. Простите, Ольга, пожалуйста. Это просто...
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, это вообще странно, но если действительно будут 4 партии на выборах, то есть Единая Россия, Жириновский, потом вот эта вновь образованная партия и КПРФ, а голосовать против всех нельзя, то чтобы как-то оттянуть голоса, ну что, придется за КПРФ, что ли, голосовать? Я всегда за Явлинского голосовала. Это очень смешно, но это вот какой-то... Другой альтернативы нет, если действительно 4 партии появляются, будет. А что насчет вот вновь образующейся партии, то ну, те националисты, которые голосовали за Родину, вероятно, будут за эту вот новообразованную партию голосовать. Может, она и наберет голоса.
Вот это хороший вопрос, да? Олег, как вы считаете, вообще будут ли люди, голосовавшие за Родину, голосовать за партию жизни?
Они будут голосовать за Выхухоля Мироновым принципиально. Они могут частично опять вернуться к Жириновскому. Кстати говоря, есть свой националистический электорат, безусловно, и у Единой России этот электорат находится в глубинке особенно. Вот. И я не думаю, что Кремль будет даже заморачиваться по поводу создания новой какой-то вот а-ля националистического образования. Я думаю, что даже не нужно об этом говорить, потому что это не актуально. Что касается оппозиции, то, мне кажется, оппозиции надо вообще, как бы это ни печально было говорить, забыть о 2007-м годе, как вообще о явлении каком-то. И думать только о 2008-м. Потому что в 2007-м уже будет все решено. Уже никого никуда не пустят. Уже действительно будет сформирована вот эта четырехпартийная новая дума, которая будет ничем отличаться от той думы, которую мы сейчас имеем. И по сути, для действительно того, чтобы оппозиция могла аккумулировать силы, сосредотачиваться, концентрировать энергию, надо просто вычеркнуть 2007 год, как год, и думать только о преемнике.
Послушаем еще звонок. Москва, Инна Викторовна, здрасте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, наверное, очень простое, примитивное несколько, но, к сожалению, вот так мне дается понимание политики. Я думаю, что все, что сейчас делается, это делается, я так думаю, только для того, чтобы каким-то образом Путина сохранить у власти. И мы сейчас будем вот это наблюдать, потому что по вашему же радио я слышала, что Миронов уже заявлял, что ему поступают какие-то письма от трудящихся, чтобы остался Путин. Вообще мы здесь обсуждали со своими знакомыми, это просто смешно. Больше людям делать нечего. выучила, как писать за 2 года до выборов, да, письма, чтобы Путин остался. Сейчас будет вот это вот все происходить, вот этот вот и смех, и грех, все, чтобы сохранить вот существующее положение вещей. Спасибо.
Ну, принято теперь видеть в каждом политическом действии, в каждом происшествии часть большой игры по оставлению Путина президентом после 2008 года. Тут сложно что-то комментировать. Я хотел бы сказать о другом. Дело в том, что пагубная стратегия назначить себе некую дату битвы и готовиться к этой дате. Да? А до этого, ну, пусть все будет как идет, а вот мы тут соберемся. Если говорить чуть о другом фланге, в 2004 году, в самом начале, был создан замечательный комитет 2008. Который...
Вот, кстати, тут слушатели Майорова по этому поводу пишут. И так и сяк пытается создать партии альтернативной власти. Вряд ли они таковыми будут. Хорошо это или плохо, пока непонятно. А так называемые демократы все никак не объединятся.
Вот да дело не в том, что они объединятся. Вот комитет 2004 года собирался заняться 2008 годом. Занимался. Через полгода это выродилось в бесконечные разговоры, которым, по-моему, уже лет больше, чем... Ну, с 90-го года могут ли объединиться демократы, могут ли объединиться яблоко и СПС, да, в общем, это не важно, что объединяться, что нет, там все равно 2%. И возвращаясь к звонку предыдущей слушательницы, я хочу сказать, что если она будет сидеть и ждать 2007 года, чтобы понять, за кого голосовать, за яблоко и за КПРФ, то, в общем, выбор у нее будет небогат. Если она хочет, чтобы яблоко было представлено в Думе, ей надо сейчас уже о чем-то подумать. То же самое в 2008 году, если в 2007 никого спрашивать не будут о результате выборов, то в 2008 году уж точно у всех номер будет 16.
Когда говорят об объединении партии жизни и Родины, как правило, обращаются к фигуре Сергея Миронова, да, поскольку он спикер Совета Федерации. Вы тоже, Глеб, говорите о нем как о такой серьезной фигуре. Но вот может ли Сергей Миронов по своему потенциалу стать неким новым политическим лидером? Может быть ли он готовится к такой роли, и поэтому под него создается новый проект?
Ну, исключать ничего нельзя. Кто бы мог подумать в 98-м году, что Сергей Степашин и Владимир Путин и Сергей Кириенко станут публичными политическими фигурами, участвующими в такой электоральной политике. У Миронова есть... два качества, которые необходимо отметить. Первое. Он не боится рисковать. Вот смешно. Все знают про партию жизни, что это партия выхухолей. Партия, которая спасает выхухолей. Вы правильно сказали, что ее неплохо бы спасти. Но ведь, между прочим, ляпнув это, они запомнились. По крайней мере, партия жизни, хоть возникает хоть какая-то ассоциация. А сколько у нас партий, с которыми никакой ассоциации вообще нет? И второе. Он... Миронов, в общем, напоминает публичного политика, как он должен быть, да? Не лезет за словом в карман, не боится показаться смешным, не боится рисковать. Почему нет? Я, конечно, вот ни в коем случае не хочу говорить, что это один из вариантов преемника, потому что от слова преемник уже начинает потихонечку тошнить. Но то, что Миронов использует свой ресурс грамотнее, чем многие другие люди, это совершенно однозначно.
А у вас, Олег, какое ощущение по поводу ресурса Сергея Миронова?
Не согласен здесь с Глебом, абсолютно не согласен. Я считаю, что Миронов – это вот классический представитель путинской политики, то есть классический представитель такой серой пиджачной бюрократии, который двух слов внятно связать не может. И говорить о том, что, ну, если уже Миронов это политик, то, ну, просто опускаются руки. То есть я не хочу жить в такой стране, где такие люди, как Миронов, считаются действительно достойными ораторами, достойными политиками, харизматическими, осталось только добавить. Для меня Миронов это полная, на самом деле, вот полный символ человека, у которого нет харизмы, просто она отсутствует как явление. Это такой бюрократ, при том бюрократ, который может ляпать просто какие-то, делать нереальные ляпы. И при этом особенно не рефлексировать на эту тему. Наверное, этим он полезен. Наверное, он исполнителен. И, наверное, он боится, что его могут убить. Поэтому он так держится. И его тоже любят в Кремле.
Если говорить в абсолютном масштабе, согласен с Олегом, а в относительном, если сравнить Миронова с, скажем, Грызловым и Фродковым, то на их фоне он выглядит достаточно выигрышным. Такая поляна.
Вернемся к звонкам радиослушателей. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, господа. Ну, казалось бы, какая разница? Стоят в кремлевской биолаборатории разные пробирки с культурами или их сливают в одну для экономии? Но все же, мне кажется, два смысла здесь можно усмотреть. Частный и общий. Частный вот в чем. Ведь к родине, которая представляла из себя ядро, слепленное из домашних националистов, обязательно прилипли и националисты дикие. Так вот, в свете последних поправок к закону об экстремизме им предоставляют выбор. Или одомашнится, или они отлипают, и тогда дается сигнал их мочить. Просто эта страница, так сказать, перевертывается. А общий смысл в том, что при этом сливе разных пробирок, и действительно, Илья Аронович, я думаю, прав, еще и партия пенсионеров туда накапает свою, значит, субстанцию, сконденсируется все же некий гомункулус, которого к 2008 году научат восклицать «Жизнь за царя».
Послушаем еще Раису Николаевну заодно. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Раиса Николаевна, Москва. Я насчет КПРФ. Вы рано ее похоронили.
А мы ее не хоронили, Раиса Николаевна.
Вы выдаете желаемое за действительное. Это как раз не так. А как же молодежная организация «Авангард красной молодежи»? А как же второе место, которое она постоянно занимает, которое, хотя ее обливает и грязью, и не дают ей информационный ресурс, и никакого административного ресурса нет, и подпитки никакой финансовой, и все равно она занимает почетное второе место. Демократы, если бы занимали второе, они прыгали бы от счастья, и на каждом углу бы кричали и говорили, как нас много людей поддержат, как нас много... А про КПРФ вы можете такое говорить? Вы только желаемое, я понимаю так, вы даете за 10, вам так хочется, понимаете? Раиса Николаевна, Москва. Спасибо большое, что вот, вы меня выслушали.
Спасибо, Раиса Николаевна, за вас месседж. В крайней мере, когда у политической силы есть преданные сторонники, это, мне кажется, важно для нее самой. Но на самом деле, Глеб, мне иногда кажется, что КПРФ действительно может существовать на политической сцене ввиду отсутствия такого живого течения. Да, вот, допустим, в украинской политической жизни появилось живое течение, реальное соперничество, да, там партии регионов, блока Юлии Тимошенко, социалисты, наша Украина, все борются, серьезная борьба идет, борьба лозунгов, даже, может быть, борьба популистских каких-то настроений, но коммунисты в этой ситуации оказываются где-то очень низко, то есть они с трудом проходят в парламент, а сейчас я смотрел последний, социологические опросы. Коммунистическая партия Украины могла бы вообще в него не попасть, несмотря на то, что активно сейчас участвует в политической жизни. Потому что когда реальное заменяет мнимое, да?
Ну, естественно, поскольку у нас развитие уже достаточно давно заторможено, а 7-процентный барьер добьет все, что есть, но в закон о партиях, конечно, у КПРФ большие шансы в нынешнем виде оставаться на месте. Остается только позавидовать Компартии, что у нее есть такие преданные активные сторонники. Вот, кстати, один маленький сюжет. А ведь не выйдут на улицы люди из Родины, избиратели, активисты рядовые, которые скажут, мы против этого объединения, да? Не будет же, да? Вот это хорошая проверка для партии, она живая или нет? Будет давление на руководство? Да снести этого Бабакова? Наверное, не будет.
Ну, это, кстати, можно вот уже в самом конце программы спросить у Олега, ожидает ли он давления на Бабакова рядовых членов партии или нет. Но будьте кратки, Олег, потому что мы уже приближаемся к завершению эфира.
К сожалению, я могу сказать, что скорее нет, чем да. Все-таки, если быть реалистами.
Скорее нет, чем да, это вот такой вот исчерпывающий ответ на то, что происходит, к сожалению. А если скорее нет, чем да, то получается, что действительно, когда мы обсуждаем темы объединения партии жизни с партией Родины, то это темы такие технологического характера, к сожалению. Потому что действительно преданный член партии. Вот представим себе объединение коммунистической партии России с партией жизни. Что бы тут было? Вы помните, что было, когда Селезнев уходил из КПРФ? Даже были какие страсти, причем у людей обычных.
Ну, когда большевики выделялись и потом погибали тихоновские. Ну, погибали там в таком аппаратно-административном смысле.
Это то, что, по-моему, стоит, заканчивая нашу программу, сказать кремлевским политтехнологам. На Марсе жизни нет. Если хочется жизни, то невозможно ее создать за счет визита в Кремль или бесед ведущих фигур. Необходимо, чтобы были реальные жизни, иначе общество превращается в такой сгусток отсутствие активности, если возможно вообще так говорить. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – политолог Олег Бондаренко и редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов. Спасибо, господа. Всего хорошего. Вел программу Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. А в 12 часов информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Ситуация в Кадорском ущелье Грузии, уголовное дело против губернатора Хакасии Алексея Лебедя, международное совещание по ближневосточному кризису в Риме и реформа электроэнергетики в России. А также новости культуры, науки и спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».